Дэн Симмонс. Смерть в Бангкоке. Я лечу назад в Азию весной 1992 года. Оставляя один город ангелов, который только что изгнал своих злых духов в оргии пламени и грабежей, и пребывая в другой, где кровавые демоны собираются на горизонте, словно черные муссонные облака. Мой привычный Лос-Анджелес исчез в огне и безудержных грабежах месяц тому назад. Бангкок, который здесь называют Крунгтхеп, город ангелов, готовит кровавую баню для своих детей на улицах, окружающих монумент народовластия. Все это не имеет для меня никакого значения. У меня свой кровавый счет, по которому я должен расплатиться. Стоит сделать шаг из-под кондиционированных сводов терминала в Бангкокском международном аэропорту Дон Муанг, как все возвращается снова. Жара за сто по Фаренгейту, влажность, от которой воздух почти кажется водой, вонь монооксида углерода, промышленных отходов и открытой канализации, которой пользуются 10 миллионов человек, превращают воздух в такой коктейль, что впору задохнуться. Из-за вони, жары, влажности и нестерпимого тропического солнца дышится здесь так же тяжело, как под одеялом, пропитанным керосином. А от аэропорта до центра города — 25 кликов. Чувствую, что весь напрягаюсь от желания поскорее оказаться там. «Доктор Мэрик?» Я киваю. Меня ждет желтый «Мерседес» отеля «Ориентал». Шофер в ливрее пытается развлекать легкой беседой, пока не замечает, что я не реагирую. Тогда он погружается в обиженное молчание, а я слушаю гудение кондиционера и наблюдаю, как передо мной цветком из стали и бетона раскрывается Бангкок. Сегодня в Бангкок нет живописного въезда. Разве только на Сампане, вверх по реке, к самому сердцу города. Ежедневные поездки из пригорода в центр превратились в настоящее капиталистическое безумие. Пробки, восточные дворцы, на поверку оказывающиеся шопинг-моллами, грохот заводов и строек новых надземных магистралей или башен из железобетона, билборды, с которых потоками несется реклама японской электроники, рев мотоциклов, непрестанный треск сварки и гром пневматических молотов на строительных площадках. Как все современные азиатские мегаполисы, Бангкок занят тем, что стирает себя с лица земли и отстраивает заново с такой лихорадочной поспешностью, на фоне которой западные города вроде Нью-Йорка кажутся вечными, словно пирамиды. Мой шофер, Дэвид, делает последнюю попытку наставить бестолкового туриста, а заодно продать свои услуги водителя на все время моего пребывания в отеле «Ориентал». И мы оказываемся в центре, где плывем по трехрядному шоссе Силом Роуд в окружении двухтактного грохота тук-туков и более агрессивного визга мотоциклов Сузуки. Силом Роуд запружена людьми, но выглядит пустой и сонной в сравнении с обычными толпами маниакально осаждающего ее народа. Я гляжу на часы. 8 вечера. В Лос-Анджелесе пятница. 11 утра в Бангкоке суббота. Силом Роуд отдыхает в ожидании ночного возбуждения, которое испускает пат-понг, как сука, запах во время течки. Последний поворот в неказистый сои или переулок, и мы тормозим перед главным входом отеля «Ориентал», где к нам кидаются еще люди в ливреях, чтобы распахнуть передо мной дверцу «Мерседеса». За те 10 ярдов, что отделяют дорогу от кондиционированного нутра отеля, я успеваю его почуять. Сквозь промышленные выбросы и вонь реки, спрятавшиеся позади отеля. Сквозь тяжелую миазматическую смесь человеческих испражнений, аромата гибискусов, окаймляющих подъезд, и монооксида углерода, клубящегося, словно невидимый туман. Я чую его. Настойчивое амбре. Тонкий микс экзотических духов, острого запаха спермы и медного привкуса крови. Я торопливо иду сквозь приветствия и поклоны. Совершаю изысканный процесс регистрации в лучшем отеле мира, желая лишь одного — поскорее добраться до номера, принять душ, лечь и притворяться спящим, глядя в потолок из гипса и тикового дерева до тех пор, пока не померкнет солнечный свет и не настанет ночь. Тьма оживит этот конкретный город ангелов. Или хотя бы гальванизирует его труп, придав видимость медленного эротического танца. Когда становится темно по-настоящему, я встаю, надеваю мою бангкокскую уличную одежду и выхожу в ночь. Впервые я увидел Бангкок больше 20 лет назад, в мае 1970 года. Мы с Треем выбрали его местом недельного оздоровительного отпуска, ОО, который нам предстояло провести за границей. Вообще-то, в те времена никто из солдат не называл его ОО. Говорили просто «блядство и пьянство», «бип». Семейные офицеры ездили с женами на Гавайи, а нам, рядовым, армия предлагала кучу направлений на выбор. От Токио до Сиднея. Многие выбирали Бангкок. Причин тому было 4. Во-первых, близко, не надо тратить время на дорогу. Во-вторых, дешевый секс. В-третьих, дешевый секс. И в-четвертых, дешевый секс. По правде говоря, Трей выбрал Бангкок по другим причинам, а я просто последовал за ним, доверяя его суждению, как бывало, когда мы выходили в разведочное патрулирование дальнего действия, РПДД. Трей, Роберт Уильям Тиндейл III, старше меня всего на год. Но он был выше, сильнее, умнее и куда образованнее. Я-то свалил из колледжа на Среднем Западе еще с первого курса и болтался до тех пор, пока не загремел в армию. Он с отличием кончил Кеннион колледж, а потом записался в пехоту, вместо того, чтобы продолжать образование. Прозвище Трея происходило от испанского слова «три» и произносилось соответственно. У нас почти все получали клички во взводе. Меня звали Прик из-за тяжелой рации PRK-25, которую я носил в свою недолгую бытность РТО. Но Трей пришел к нам с готовым прозвищем. Кто-то сунул нос в его бумаги, и не прошло и недели, как мы все уже качали головами над тем, что, имея такое образование, умея печатать, навыки, которые даже новобранцам обеспечивали место в счастливом Темите, тыловой эшелон, мать их так, Трей добровольно пошел рядовым в пехоту. Трей питал глубокий интерес к азиатским культурам и легко усваивал языки. Он единственный из нашей компании рядовых, действительно говорил по-вьетнамски. Большинство из нас искренне считали «боку» вьетнамским словом и чувствовали себя ужасно умными, если могли сказать «диди мау» и еще с полдюжины других испорченных местных фраз. Трей говорил по-вьетнамски, хотя и скрывал это от всех офицеров за исключением нашего ЛТ. «Не хочу становиться машинисткой или офицером», — бывало говорил он мне. «И будь я проклят, если позволю сделать из меня сыклевого следователя». Тайского Трея не знал, но учился он быстро. «А ну-ка, скажи, как по-тайски отсосать?» — спросил я его, пока мы летели военно-транспортным рейсом из Сайгона в Бангкок. «Не знаю», — ответил он. «Но ручная работа называется шакмао». «Кроме шуток», — сказал я. «Кроме шуток», — ответил Трей. Он читал какую-то книгу и даже головы не поднял. «Это значит тянуть бичеву воздушного змея». На минуту я задумался над этим образом. Наш транспорт снижал высоту и, подскакивая в облаках, приближался к Бангкоку. «Думаю, я потерплю до отсоса», — сказал я. Мне не было тогда и 20, оральный секс пробовал только раз с подружкой по колледжу, у которой это тоже явно был первый опыт. Но меня так и распирало от гормонов и желания выглядеть настоящим мачо. Моды, подхваченные во взводе. Да еще адреналин в голову ударил. Шутка ли? Просидеть 6 месяцев в джунглях и уцелеть. «Отсос! Точно!» — сказал я. Трей что-то буркнул и продолжал читать. Книга была старая, про тайские то ли обычаи, то ли мифы, то ли религию, то ли про что еще. Теперь я понимаю, что, зная тогда, что он читает и почему он выбрал именно Бангкок, то вообще не покинул бы самолет. Коридорный, швейцар в лифте, консьерж и швейцар у входа и глазом не моргнули при виде моих мятых хлопчатобумажных штанов и испачканного реактивами жилета из тех, какие носят фотографы. Гость, который платит 350 американских долларов за ночь, может выходить в город, в чем ему заблагорассудится. Однако консьерж все же делает шаг, чтобы предупредить меня о чем-то, прежде чем я покину трезвую кондиционированную прохладу в фойе. «Доктор Мэрик», — говорит он, — «вы осведомлены о... напряженности, присутствующей в данный момент в Бангкоке?» Я киваю. «Студенческие бунты? Жестокости военных?» Консьерж улыбается и слегка кланяется, явно довольный тем, что не пришлось наставлять Фаранга в неприятной для него теме. «Да, сэр», — говорит он. «Я упоминаю об этом лишь потому, что хотя проблемы сосредоточены в основном вокруг университета и Большого дворца, на Силам Роу тоже были волнения». Я опять киваю. «Но комендантский час пока не введен», — говорю я. «Подпонк еще открыт». В ответной улыбке консьержа нет и намека на двусмысленность. «О, да, сэр, подпонк открыт, и ночные клубы работают, город совершенно открыт». Я благодарю его и выхожу, не глядя на толпящихся вдоль подъездной дорожки отеля мелких бизнесменов, которые наперебой предлагают лодочные экскурсии, такси и хорошие ночные развлечения. Уже темно, но жара нисколько не спала, и поток машин грохочет еще сильнее, чем раньше. На Силам Роуд поворачиваю налево и, проталкиваясь сквозь толпу, иду в подпонг. Это место ни с чем не перепутаешь. Узкие улочки между Силом и Суривонг Роуд расцвечены дешевой неоновой рекламой. Замечательный массаж. Изобилие крошек. Крошки гоу-гоу. Супердевушки. Живое секс-шоу. Живые крошки. И прочее в том же роде. Улочки подпонга так узкие, что иначе как пешеходными быть не могут. Однако стук и треск трехколесных тук-туков на бульварах вокруг составляет постоянный фон, на который накладывается грохот рок-н-ролла, несущегося из динамиков и открытых дверей. Молодые люди и девушки, в андрогинном Таиланде их иногда непросто различить, начинают дергать меня за рукав и жестами зазывать то в одну, то в другую дверь, как только я сворачиваю на улицу Подпонг-1. «Мистер! Лучшее живое шоу! Лучшее шоу девушек! Эй, мистер! Здесь самые красивые девушки! Лучшие цены! Хотите видеть самых симпатичных бритых милашек? Познакомиться с приятными девушками? Девушек хотите? Нет? Хотите парней?» Я прохожу мимо, игнорируя периодические несильные подтягивания за рукав. Последний вопрос раздается, когда я сворачиваю на Подпонг-2. Ночной район делится на три части. Подпонг-1 обслуживает стритов. Подпонг-2 обеспечивает удовольствиями и стритов, и геев. Подпонг-3 — только геев. И все же большая часть шоу на Подпонге-2 ориентирована на гетеросексуалов, хотя в любом баре улыбающихся мальчиков не меньше, чем девушек. Я останавливаюсь у бара под названием «Восхитительные пуси». Однорукий человек с синим от неонового света лицом делает ко мне шаг и протягивает длинную пластиковую карточку. «Пуси и меню?» — говорит он голосом первоклассного метрдотеля. Я беру неопрятную полоску пластика и читаю: «Пуси бананы, пуси кока-кола, пуси зубочистки, пуси с бритвенными лезвиями, курящие пуси». «Если ты птичка, — говорю я, — то ты, наверное, кхайлонг. Это означает «заблудившийся птенчик», но в Бангкоке так часто называют проституток. Ног дергает головой и закрывается руками так, точно я ее ударил. Она пытается отвернуться, но я хватаю ее за тонкую руку и притягиваю к себе. «Допивай свой виски», — говорю я. Ног дуется, но пьет. Мы смотрим на ее подругу на сцене, чья безволосая вульва снова поворачивается к нам. Сигарета догорела как раз до выставленных на показ половых губ. Прихлебывая пиво, я с удивлением думаю, не впервые, о том, как люди умеют самое потаенное превратить в гротеск. В последнюю секунду Перед тем, как обжечься, девушка протягивает руку, вытаскивает окурок, затягивается им, вставляя его на этот раз в подходящие губы, потом швыряет его между сценой и баром и высвобождается из своей хитроумной позы. Лишь два или три человека в баре хлопают. Девушка соскакивает со сцены, на которую тут же выходит тайка постарше, тоже голая, присаживается на корточки и разворачивает веер из четырех обоюдоострых бритв. Я поворачиваюсь к ног. «Извини, если я тебя обидел», — говорю я. «Ты очень хорошенькая птичка. Хочешь помочь мне развлечься сегодня ночью?» Ног вымученно улыбается. «Я люблю делать так, чтобы тебе быть весело ночью». Она притворно хмурится, делая вид, будто что-то вспомнила. «Но мистер Дьянг...» Она кивает на тощего тайца с крашенными рыжими волосами, который стоит в тени. «Он будет очень сердиться, если ног не отработать всю смену. Ему надо заплатить, если пойду развлекать». Я киваю и вынимаю толстую пачку батов, на которой обменял доллары в аэропорту. «Я понял», — говорю, отслюнявливая 4 купюры по 500 батов. «Почти 80 долларов. Раньше даже барные шлюхи самого высокого класса не брали больше 200-300 батов за час. Но несколько лет назад все испортило правительство, выпустив купюру в 500 батов. Просить сдачи неудобно. Вот и повелось, что теперь почти все девушки берут по 500 батов за работу. Да еще столько же уходит на оплату их мистеров-дьянгов». Она бросает взгляд на рыжеволосого старика, и тот едва заметно кивает. Ног улыбается мне. «Да, у меня есть место для развлечения. Я прячу деньги». «Думаю, нам надо найти для забавы кого-нибудь еще», — ору я, перекрывая грохот рок-н-ролла. Краем глаза я замечаю, как женщина на сцене вставляет лезвие. Ног корчит гримаску. «Разделить вечер еще с одной девушкой значит потерять в заработке». «Шакхабуэдин», — бормочет она чуть слышно. Я насмешливо улыбаюсь. «Что это значит?» «Это значит, что тебе будет хорошо с ног, который очень тебя любит», — говорит она, снова улыбаясь. Вообще-то, фраза представляет собой сокращенное ругательство, которое в ходу в одной северной деревне, и значит «твой член на земле, я раздавлю его, как змею». Улыбкой я благодарю ее за доброту. «Разумеется, эти деньги только тебе», — говорю я, пододвигая 2000 батов к ней поближе. «Я дам тебе еще, если мы найдем подходящую девушку». Улыбаясь шире, ног щурится на меня. «У тебя на уме девушка? Кто-то, кого я знаю или кого я нахожу? Подруга, которая тоже тебя очень любит?» «Кто-то, кого я знаю», — говорю я и делаю вдох. «Ты слышала о женщине по имени Мара? Или, может быть, о ее дочери Танхе?» Ног застывает, и на мгновение действительно становится птичкой, испуганной, пойманной птичкой. Она пытается выдернуть у меня свою руку, но я держу крепко. «На!» — кричит она, как маленькая девочка. «На, на!» «У меня есть еще деньги», — начинаю я, пододвигая к ней баты. «На!» — кричит ног со слезами на глазах. Мистер Дьянг торопливо делает шаг вперед и кивает огромному тайцу у дверей. Двое мужчин стремительно движутся к нам сквозь толпу, как две акулы по мелководью. Я отпускаю руку ног, и она ускользает от меня в толпу. Я поднимаю обе руки ладонями наружу, и мистер Дьянг с вышибалой останавливаются в шагах в 5 от меня. Рыжеволосый старик наклоняет голову в сторону двери, и я согласно киваю. Делаю последний большой глоток пива и ухожу. В моем списке есть и другие места. Чья-нибудь любовь к деньгам окажется сильнее страха перед Марой. Возможно. 22 года назад подпонг уже существовал, но для американских солдат был слишком дорог. Тайское правительство на пару с армией США слепили район красных фонарей из дешевых баров, дешевых отелей и массажных салонов на Нью-Пэтчбери-Роуд, довольно далеко от оживленного подпонга. Нам было насрать, куда нас отправят, лишь бы там имелись бухло, трава и девки. И они были. Мы с Треем провели первые 48 часов, шатаясь по барам и клубам. Вообще-то нам незачем было покидать наш больше похожий на ночлежку отель, чтобы найти проституток. Они дюжинами ошивались в холле. Но просто сесть в лифт и поехать вниз нам казалось скучным. Все равно, что стрелять в амбаре по ласточкам после того, как ослепишь их фонарем, говорил Трей. Вот мы и шлялись по Пэтчбери Роуд. В первые же сутки в Бангкоке я узнал, что такое безрукий бар. Еда там паршивая, выпивка дорогущая, но новизна состояла в том, что девушки кормили нас рук и подносили губам стаканы, и это запомнилось. Между глотками и кусочками они ворковали, подмигивали и щекотали нам бедра длинными ногтями. Трудно примирить это с тем, что всего 24 часа назад мы с ранцами на спине угрюмо топали по красным глиняным склонам лесистых холмов в долине Ашау. Первые 6 месяцев во Вьетнаме были вообще за рамками всего, что я повидал за свое недолгое пребывание на этой планете. Даже теперь, когда за моими плечами остались более 40 лет жизни, жара, ужас и страшная усталость от войны в джунглях стоят в памяти отдельно от всего остального. Отдельно от всего, кроме того, что произошло в Бангкоке. В общем, 48 часов подряд мы только и делали, что пьянствовали и ходили по шлюхам в районе красных фонарей. Мы с Треем заняли отдельные комнаты для того, чтобы приводить к себе девочек. В то время вечер сексуальных услуг стоил дешевле, чем упаковка холодного пива в гарнизонной лавке на авиабазе. А она стоила недорого. За одну футболку или пару джинсов, подаренных нашим малышкам, мы получали майчао, или наемных жен, на целую неделю. Они не только трахались или отсасывали нам по команде, но еще и обстирывали нас и убирали комнаты в отеле, пока мы шлялись по барам в поисках следующих девчонок. Не забывайте, все это было в 70-х. О спиде тогда никто и не слышал. Понятно, вояки дали нам с собой резинки и показали с полдюжины фильмов про венерические болезни. Но самым страшным, что нам угрожало тогда, была сайгонская роза, особо ядреная разновидность сифилиса, занесенная в страну джиаями. При всем том, наши девчонки были такими юными и невинными с виду и глупыми, как я теперь понимаю, что даже не просили нас надевать резинки. Может, забеременеть от фаранга считалось у них удачей, а может, они думали, что это чудесным образом поможет им оказаться в Штатах. Не знаю, не спрашивал. Однако на 4-й день нашего 7-дневного отпуска даже дешевый тайский секс и еще более дешевая марихуана слегка приелись. Я продолжал только потому, что продолжал Трей. Следовать его примеру еще в джунглях стало для меня формой выживания. Но Трей искал кое-что еще. И я с ним. «Я тут набрел на кое-что по-настоящему клевое», — сказал он, когда наш 4-й день в Бангкоке клонился к вечеру. «Очень клевое». Я кивнул. Танк, моя маленькая Май Чао, дулась, потому что ей хотелось пойти поужинать, но я проигнорировал ее и спустился в бар, когда Трей мне позвонил. «Это стоит денег», — сказал Трей. «Сколько у тебя есть?» Я пошарил в бумажнике. Мы с Танк жгли в комнате какие-то тайские палочки, от которых теперь у меня все плыло и мелькало перед глазами. «Пара сотен батов», — сказал я. Трей покачал головой. «Тут нужны доллары», — сказал он. «Сотни 4, может, 5». Я выпучил глаза. «За весь наш отпуск мы и 1/10 доли этого не потратили. В Бангкоке тогда дороже пары баксов вообще ничего не стоило». «Это особенная вещь», — сказал он. «По-настоящему особенная. Разве ты не говорил мне, что везешь с собой 3 сотни баксов, которые прислал тебе дядька?» Я тупо кивнул. Деньги лежали в кроссовке на самом дне. «Я хотел купить Ма что-нибудь в подарок», — сказал я. «Шелк или кимоно, или еще что-нибудь», — продолжал я нерешительно. Трей улыбнулся. «Это придется тебе больше по вкусу, чем кимоно твоей Ма. Неси деньги. Быстрей». И я помчался. Когда я вернулся вниз, там уже был молодой таец. Он ждал у двери вместе с Треем. «Джонни», — сказал Трей, — «это Маладунг. Маладунг — это Джонни Мэрик. Во взводе мы зовем его Прик. Маладунг ухмыльнулся мне. Не успел я раскрыть рот, чтобы объяснить, что рация PRK-25 называлась у нас ПРИК-25, и что я целых полтора месяца таскал ее на себе, прежде чем нашли РТО покрупнее, как Маладунг кивнул и повел за собой в ночь. К реке нас доставил трехколесный тук-тук. Вообще-то, широкая река, которая текла аж из самих Гималаев, пересекая сердце старого Бангкока, называлась Чао Прая. Однако я никогда не слышал, чтобы местные называли ее иначе, чем Маонам, то есть просто река. Мы вышли наружу и оказались на темном пирсе. Маладунг тявкнул что-то мужчине, который стоял в длинной узкой лодке, оказавшейся тенью. Тот ответил, и Трей сказал: «Дай мне 100 батов, Джонни». Я пошарил в бумажнике, стараясь не перепутать разноцветные фантики батов с долларами. Если бы не случайный луч от проходившей мимо баржи, я бы вряд ли отыскал нужную купюру. Я передал деньги Трею, который отдал их Маладунгу, а тот — темному силуэту в лодке. «Садитесь, быстро», — сказал Маладунг, и мы спустились в лодку. Мы с Треем заняли узкую банку у кормы. Маладунг сел между нами и водителем, чье лицо угадывалось во тьме лишь по огоньку сигареты. Маладунг рявкнул что-то по-тайски, за нашими спинами взревел огромный мотор, и лодка выскочила на середину реки и замолотила кормой по волнам, поднятым недавней баржей. Теперь я знаю, что эти лодки зовутся длиннохвостыми такси, и на реке их сотни. Свое название они получили от укрепленного сзади длинного шеста, на который надет полноразмерный автомобильный двигатель. Я заметил, что лодка, в которую мы в ту ночь сели с Треем, имела так хорошо сбалансированный шест, что водитель мог вынимать пропеллер из воды одной рукой, причем тяжелый мотор казался легче перышка. Бангкок — город небольших каналов или клонгов. Путеводители любят называть его «Венецией Востока». Но это не более чем типичный оксюморон для привлечения туристов. В последний раз в Венеции я что-то не заметил ни тысяч сампанов, привязанных вдоль берегов каналов, ни шатких бамбуковых сооружений, висящих над водой, как сараи на ходулях. Да и поверхность воды не скрывалась там под слоем грязи и обломков, принесенных последним штормом в таком количестве, что по ним можно было перейти с одного берега на другой, как посуху. А в бангкокских клонгах в ту ночь все это было. Мы неслись вниз по реке, мимо огней отеля «Ориентал», о котором мы с Треем слышали, но и мечтать не смели когда-нибудь в нем остановиться. Нырнули под запруженный машинами автомобильный мост. Наше длиннохвостое такси, взревев двигателем от В-6, пронеслось под самым носом огромного парома, свернуло к западному берегу и нырнуло в клонг шириной не больше сои в районе Патпонг. В крохотном канале было темно, как в бочке, не считая слабого света от фонарей, горевших на привязанных сампанах и висячих лачугах. Наш водитель зажег свой красный фонарь и повесил его на стойку у кормы. Но для меня все равно оставалось загадкой, как другие лодки умудрялись не столкнуться с нашей, когда мы с ревом огибали острые углы и проносились под низкими мостами. Иногда был уверен, что парусиновый тент нашего такси сейчас столкнется с изнанкой провисающего моста. Но когда мы с Треем пригибали головы, такси проходило под мостом на пару дюймов, разминувшись с прогнившей древесиной. Еще несколько лодок вроде нашей пронеслись мимо, ревя точно шумные призраки, и поднятая волна разбивалась о нашу корму и обдавала брызгами колени. Я взглянул на Трея, когда мы проезжали мимо слабо освещенного сампана, и заметил, что у него безумные глаза. Он широко ухмылялся. Только я собирался проорать вопрос о том, куда мы направляемся, как наш шофер повернул лодку прямо на высокий пирс, стена которого вставала впереди, словно крепость. Я ждал, что он остановится или, по крайней мере, притормозит, и мы, скользя, подойдем к темневшей впереди преграде. Но водитель выжал полный газ, и мы помчались прямо на стену подпорок. «Господи Иисусе!» — завопил я, но крик заглушил рев двигателя, усиленный эхом, которое отдавалось от прогнившего деревянного настила над нами. Затем нас снова швырнуло вправо, и выхлопной дым от мотора саваном окутал кренящиеся сампаны, которые выглядели так, словно в них много лет никто не жил. Клонг в этом месте представлял собой канал, похожий на тупиковый проулок на суше. Двум встречным лодкам не разойтись. Но встречных лодок не было. Полчаса или больше мы петляли по этим узким клонгам с односторонним движением. Вонь от канализации стояла столь сильная, что у меня заслезились глаза. Несколько раз до меня доносились голоса с темных ветхих сампанов, которые вытянулись по обоим берегам каналов, точно обломки многочисленных кораблекрушений. «Здесь живут люди», — прошептал я Трейл, пока мы проплывали мимо темной массы сараев-развалюх, сузивших клонг до такой степени, что даже наш шофер-самоубийца вынужден был сбавить скорость и пробираться почти ползком. Трей не ответил. Как раз когда я решил, что наш водитель заблудился в лабиринте каналов, мы выскочили на открытый участок, огороженный со всех сторон складами на сваях и стенами выгоревших сараев. Все вместе походило на огромный плавучий двор, спрятанный среди городских улиц и общедоступных каналов. В центре этой водяной площади сгрудились несколько барж и черных сампанов. Я увидел свет фонарей еще нескольких такси, причаленных к ближайшему из них. Водитель заглушил двигатель, и мы скользнули в импровизированный док. Причем тишина наступила столь внезапно, что у меня заболели уши. Я едва успел понять, что док был всего лишь платом из железных нефтяных бочонков и досок, приколоченных к сампану, как двое мужчин вышли из дыры в парусиновом тенте лодки на доски, где и стояли, балансируя и глядя на нас, пока мы не уткнулись в причал бортом. Даже в темноте я видел, что эти двое сложены как борцы или вышибалы. Ближний из двоих рявкнул нам что-то по-тайски. Молодунг ответил, и один из них принял наш причальный конец, а другой подвинулся, освобождая место в узком пространстве. Я вылез из такси первым, увидел слабый свет фонаря сквозь прореху в полотне и уже сделал шаг, чтобы войти внутрь, когда один из двоих остановил меня, уткнувшись мне в грудь тремя пальцами, которые показались мне сильнее всей моей руки. «Сначала платить!» — прошипел молодунг со своего места в такси. «За что платить?» — хотел спросить я, но Трей наклонился ко мне и прошептал. «Дай мне твои 300 баксов, Джонни!» Мой дядя прислал мне 6 хрустких новеньких пятидесяток. Я отдал их Трею, который 2 сунул молодунгу, а еще 4 — ближайшему из встретивших нас мужчин. Тот шагнул в сторону и жестом показал мне входить. Едва я нагнулся, чтобы протиснуться в невысокую дверь, как вздрогнул от неожиданного рева нашей моторки. Выпрямившись, я увидел, как ее красный фонарь удаляется, исчезая в узком клонге. «Черт!» — сказал я. — Как мы теперь выберемся? Голос Трея звучал напряженно, но не от испуга. — Подумаем об этом позже, — сказал он. — Пошли. Я поглядел на служившую дверью прорезь в полотнище, за которой, похоже, начинался коридор, соединявший несколько сампанов и барж. Оттуда шли сильные запахи, и доносился приглушенный звук, похожий на дыхание зверя, притаившегося в конце тоннеля. «Может, не надо, а?» — шепнул я Трею. Два тайца на пристани были неподвижны, как два льва с собачьими мордами из тех, что сторожат входы во все важные места по всей Азии. «Трей!» — повторил я. «Надо!» — сказал он. «Пошли!» Потом оттолкнул меня и первым пролез в проем. Привыкнув следовать по пятам во время патрулирования, ночных засад и РПДД, я наклонил голову и пошел вперед. Господи, помоги мне. Идет моя вторая ночь в подпонге. Я смотрю живое секс-шоу в изобилии пусик, когда ко мне подходят 4 тайцев. Секс-шоу типичное для Бангкока. Молодая пара кувыркается на сдвоенных орлеях, висящих на проволоке над сценой. Половой акт продолжается уже больше 10 минут. Лица участников выражают неподдельную страсть, но тела профессионально занимают позы, при которых все происходящее между ними видно каждому зрителю в баре. Похоже, что аудиторию интересует не столько сам секс, сколько вопрос, свалятся в конце концов эти двое со своих подвесных мотоциклов или нет. Не обращая внимания на шоу, Я расспрашиваю Ла, девушку из бара, когда между нами вклинивается мускулистый таец. Ла исчезает в толпе. В баре темно, но все четверо в солнечных очках. Я молча потягиваю выдохшееся пиво и молчу, пока они окружают меня. «Тебя зовут Мэрик?» — спрашивает самый невысокий из них. Лицо у него узкое, как лезвие топора, и все в мелких шрамах от юношеских угрей или ветряной оспы. Я киваю. Рябой подходит на шаг ближе. «Ты расспрашивала женщине по имени Мара сегодня в этом клубе и вчера в других?» «Да», — говорю я. «Пошли», — говорит он. Я не сопротивляюсь, и мы впятером выходим из бара, клином рассекая толпу. Снаружи, между двумя крепышами, по левую руку, открывается небольшой просвет, в который я мог бы проскользнуть и убежать, если бы хотел. Но не хочу. В начале переулка стоит темный лимузин, и человек справа от меня открывает заднюю дверь. Когда он наклоняется, замечаю выложенную жемчугом рукоять револьвера у него за поясом. Сажусь на заднее сиденье. Двое парней повыше садятся по обе стороны от меня. Я наблюдаю за тем, как Рябой устраивается на переднем пассажирском кресле, а человек с револьвером садится за руль. Лимузин отправляется в странствие по переулкам. Я знаю, что сейчас часа три ночи, но сои в такой близости к подпонгу необычно пусты. Сначала я понимаю, что мы движемся на север, вдоль реки, но потом теряю всякое чувство направления в лабиринте узких улиц. Только по темным знакам на китайском догадываюсь, что мы находимся в районе к северу от Патпонга, известном как Чайна-таун. «Держись подальше от Санам Луанг и Рача Дамнаен Кланг», — командует Рябой шоферу по-тайски. «Армия сегодня стреляет по демонстрантам». Я бросаю взгляд вправо и вижу оранжевое зарево над крышами. Служащие отеля «Ориентал» настойчиво рекомендовали мне не выходить на улицу сегодня ночью. Смягченные расстоянием треска и хлопки легкого огнестрельного оружия прерывают шипение автомобильного кондиционера. Мы останавливаемся в районе заброшенных зданий. Фонарей здесь нет, и только оранжевое зарево, отраженное от низких облаков, позволяет мне видеть, где улица упирается в пустыри и полуразрушенные склады. Откуда-то из темноты пахнет рекой. Рябой кивает и оборачивается. Таец справа от меня открывает дверцу и, схватив меня за жилет, вытаскивает наружу. Водитель остается на месте, другие втроем тащат меня к реке, где тени особенно густы. Я открываю рот, чтобы заговорить, когда тот, кто стоит сзади, вцепляется пальцами мне в волосы и резко тянет мою голову назад. Третий хватает меня за руки, а тот, что держит меня за волосы, приставляет к моему горлу кинжал. Рябое лицо оказывается вдруг так близко, что я чувствую запах рыбы с чипсами из его рта. «Зачем ты расспрашиваешь о женщине по имени Мара и ее дочери Танхе?» — спрашивает он по-тайски. Я непонимающе моргаю. Лезвие ножа выдавливает капельку крови из моего горла чуть ниже адамового яблока. Моя голова запрокинута так далеко назад, что мне почти нечем дышать. «Зачем ты расспрашиваешь о женщине по имени Мара и ее дочери Танхе?» — спрашивает он снова по-английски. Мои слова похожи на булькающий хрип. «У меня для них кое-что есть». Я пытаюсь высвободить правую руку, но третий держит мое запястье. «В кармане!» — ухитряюсь выговорить я. После секундного колебания Рябой распахивает мой жилет и нащупывает там потайной карман. Достает из него 20 купюр. Я снова ощущаю запах его дыхания, когда он тихо смеется мне в лицо. $20,000! Маре не нужны $20,000! Никакой Мары нет!» — заканчивает он по-английски. По-тайски он командует человеку с ножом. «Кончай его!» Они уже делали это раньше. Первый запрокидывает мне голову еще сильнее, другой резко тянет мои руки к низу, в то время как Рябой делает шаг назад, брезгливо уходя с того места, куда должна брызнуть струя крови из перерезанной артерии. За секунду до того, как нож полоснет меня по горлу, Я выдавливаю два слова. «Посмотри еще!» Я чувствую, как напрягается рука, держащая нож у моего горла, и как лезвие глубже входит в плоть. Но Рябой повелительно вскидывает руку. Лезвие ножа выдавило достаточно крови, чтобы намочить воротник рубашки и жилет, но глубже оно не входит. Коротышка высоко поднимает купюру, щурится, всматриваясь в нее, наконец щелкает зажигалкой, высекая язычок пламени. Бормочет себе под нос. «Что?» — спрашивает тот, кто держит мои руки по-тайски. Рябой отвечает ему на том же языке. «Это боны на предъявителя. По 10 000 долларов, каждая. Их тут 20». Двое других со свистом переводят дух. «Есть еще», — говорю я по-тайски. «Гораздо больше. Но я должен увидеть Мару». Моя голова запрокинута так далеко назад, что я не вижу Рябова, но зато чувствую на себе его изучающий взгляд. Соблазн укокошить меня, бросить тело в реку и присвоить 200 000 долларов должно быть велик. Лишь тот факт, что они отвечают перед Марой, дает мне надежду. Мы стоим неподвижно, по крайней мере, минуту. Потом Рябой бросает что-то нечленораздельное, лезвие ножа опускается, моя голова высвобождается из схватки, и мы все вместе идем назад, к ждущему лимузину.